Дорогие друзья, мы вместе с вами продолжаем читать Библию, мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, и сегодня будем читать 8 главу. Но, может быть, прежде чем обратиться к тексту, такое одно наблюдение общее в связи с этим Евангелием. Когда мы читаем его подробно, внимательно, может быть, это особо бросается в глаза, в этом Евангелии очень много говорится о постоянных столкновениях, постоянных конфликтах, которые были между Иисусом и людьми, которые его окружали. Прежде всего, с иудеями, которые были в Иерусалиме, которые как-то особыми были ревнителями законов, писаний ветхозаветных. Они постоянно не понимали Иисуса, не принимали Иисуса, они постоянно не верили Ему, и все Евангелие, почти все Евангелие постоянно возвращается к этой теме. Иисус говорит, Его отвергают. Иисус говорит, Его отвергают. Десятки раз буквально на протяжении этого Евангелия мы читаем о таком. Но сам Иоанн написал свое Евангелие, он в конце этого Евангелия свидетельствует о цели написания и говорит следующим образом про то, зачем он это писал, 31 стих 20 главы. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Это Евангелие написано, чтобы мы уверовали, чтобы мы сохраняли веру, чтобы в этой вере мы имели жизнь. Почему же, когда рассказывается об Иисусе, о Его жизни, о Его делах, о Его чудесах, об Его учении, и с тем, чтобы мы познали Его и поверовали Его в Него, Иоанн так много внимания уделяет вот этим постоянным конфликтам? Я думаю, причина очень простая. Иоанн, когда собирал, составлял свои Евангелие, когда вспоминал, как он был с Иисусом, что делал Иисус и как учил, он не просто пересказывал его биографию, он использовал свое Евангелие действительно, чтобы научить верить, и он учил верить людей, живущих в реальном мире. В реальном мире, где есть неприятие, в реальном мире, где есть конфликты, в реальном мире, где есть отвержение. Мир тех людей, которые впервые прочитали Евангелие от Иоанна, и наш с вами мир – это похожие миры. Миры, где далеко не все верят. На самом деле мы живем в мире, где большая часть предпочитает не верить, где большая часть предпочитает сознательно или бессознательно, на словах или жизнью, но отвергать то, что Бог говорил, в том числе и Священное Писание. И тем людям, которые живут в таком мире, и древним людям, и нам с вами очень важно увидеть эти конфликты, увидеть, чтобы они не смущали нас, увидеть, чтобы они не вызывали лишних переживаний, не заставляли нас думать, если у нас все так, если нас не слушают, если нас отвергают, может быть, у нас что-то неправильно. Нет, мы должны увидеть эти конфликты и прежде всего понять и осознать, что это достаточно естественное состояние. Но следующий важный момент, мы должны увидеть эти конфликты, посмотреть, как Иисус себя вел во времени, что Он говорил, чему и почему Он учил вот в эти критические моменты и принять это для себя, чтобы в критические, в тяжелые моменты нашей веры, когда наша вера сталкивается с неверием окружающего мира, а может быть иногда и с какими-то нашими внутренними проблемами, мы вспоминали, как жил и действовал Иисус и учились у Него. И вот, когда мы сталкиваемся, ну, прежде всего, с людьми, которые не знают Бога, отвергают Бога, когда мы сталкиваемся с ними, у нас, естественно, есть желание переубедить их, у нас есть желание воздействовать на них. Особенно, если эти люди недалекие, если это люди не чужие нам, если люди родные, о которых мы сильно переживаем, нам всегда очень хочется каким-то образом показать этим людям, что мы действительно обладаем истиной. Но в наших попытках показать вот эту истину, которую мы обладаем, мы иногда нарываемся на грубость, иногда нарываемся на насмешку, иногда еще на что-то. И каждый раз, или почти каждый раз, когда это происходит, мы думаем, что, может быть, какие-то не те слова я в данный момент подобрал, может быть, не о том я о чем-то поговорил. В такие моменты мы думаем, мы пытаемся найти и выяснить, что, может быть, есть какой-то особый рецепт, есть какой-то особый способ сказать человеку вот об этом, об этом, об этом, и тогда все получится, и он услышит, и поймет, и примет. Нам бы хотелось иметь такой способ. Нам бы хотелось иметь такой особый рецепт, но на самом деле способа и рецепта не существует. Если бы был способ и рецепт, он давно был бы известен, он давно был бы описан. Способа и рецепта не существует, но это не значит, что нет какого-то правильного поведения даже в тех ситуациях, когда нет принятия. Прежде чем мы еще обратимся к тексту, хочу рассказать одну историю. Был такой замечательный английский писатель и богослов Клайв Льюис. Может быть, вы читали его книги? Если нет, то я бы порекомендовал почитать. И не только и в христианском отношении, и просто в литературном отношении очень примечательное произведение. И вот однажды он написал книгу, одна из самых известных, его «Боль». Эта книга посвящена вопросу о том, почему в мире есть страдания. Почему в мире, если он сотворен благим и всемогущим Богом, столько проблем и столько горя? Для многих это кажется нелогичным, для многих это кажется каким-то противоречием идеи Бога. И он последовательно, глубоко, очень четко проанализировал проблему существования боли в этом мире. И книга действительно потрясающая, и когда она вышла, многие были впечатлены, и вот на волне впечатления от этой книги, на волне радости от этой книги, что наконец-то кто-то все хорошо объяснил, и неверующие теперь точно все поймут, было собрано такое большое достаточно собрание, куда пригласили Клайва Льюиса выступить на эту тему. И как оппонента его пригласили философа, там же в Оксфорде, где Льюис работавшего, который был атеистом. И вот каждый, они спорили, так сказать, публично спорили друг с другом. И вы знаете, что интересная вещь случилась. Во время этого спора оказалось, что философ-атеист гораздо умнее, гораздо эрудированнее, гораздо лучше выступает, гораздо лучше имеет аргументацию. И по всем пунктам он просто в пух и прах разбил всю аргументацию Клайва Льюиса. На его фоне вот этот замечательный писатель выглядел очень и очень бледно. Вы знаете, чем закончилось это собрание? Многие уверовали. Очень странно, но люди обращаются к вере часто не на основе того, что что-то сокрушительное им сказано, часто не на основе того, что что-то чрезвычайно логичное им сказано. Люди обращаются к вере, и тогда люди обратились к вере, видя, как именно проигрывал спор Льюис, видя его отношение и видя его искренность. Когда мы разговариваем с людьми, когда мы каким-то образом представляем христианство, у нас всегда очень большое есть искушение выиграть спор. У нас всегда есть большое искушение победить, показать, что все здорово, все логично, что мы очень умные. На самом деле, наша задача не выигрывать споры. Наша задача приобретать людей. А люди приобретаются по-разному, через выигранные споры, через проигранные споры, через какие-то совершенно другие вещи. Люди приобретаются прежде всего, и вот сейчас мы подходим к сути того, о чем мы будем говорить сегодня. Люди приобретаются, если внутри нас есть правильное отношение, есть правильное понимание и правильное устремление. Может быть, мы не всегда хорошо выразим эти правильные понимания и устремления в словах, но прежде всего и в конфликтной ситуации правильное положение мы должны иметь внутри себя. И вот мы посмотрим, как Иисус разговаривал с теми людьми, которые ему противились, с теми людьми, которые его обвиняли, с теми людьми, которые хотели его убить. И глядя на разговор с Иисусом, мы увидим, что, во-первых, вот это вот сопротивление не было для него каким-то препятствием. Во-вторых, мы увидим, что при всем этом сопротивлении и неприятии он был исключительно и предельно честен, говоря даже о самых сложных и о самых неприятных вещах до конца, не стараясь угодить, но стараясь представить истину. И третья важная вещь, которую обязательно нам нужно заметить, все, что он говорил и все, что он говорил и не делал не так, будто бы он один на один с этими людьми. Он все говорил и все делал таким образом, что будто это все происходит пред лицом Небесного Отца. Мы не Иисус, и, может быть, особенности разговора нашего с другими людьми будут не такие, как у него, но я думаю, вот этому нужно научиться. Первое – не удивляться сопротивлению. Второе – быть предельно честным. И третье, понимать, что мы не мы вдвоем разговариваем, что на самом деле это разговор между мной, между моим собеседником и небесным Отцом здесь присутствующим, и в этом мое и спокойствие, и сила, и ответственность. Итак, мы читаем этот текст, Евангелие от Иоанна, 8 глава, мы прочитаем с 43 стиха и до конца главы. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Неправда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, тот соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе, Авраам умер и пророки, а ты говоришь, что соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Но это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. То, что с вами мы прочитали, это конец длинной беседы Иисуса на празднике Кущи, когда много народу собралось в Иерусалим. И вот в конце этого праздника он обращается к людям, собравшимся туда, и обращаясь к ним, он представляет себя как источник воды. Обращаясь к ним, он представляет себя как свет. Обращаясь к ним, он представляет себя как освобождение от рабства. Это очень важно было для тех людей, потому что они собрались на праздник и вспоминали, как когда-то Бог заботился о них, давая им воду в пустыне, как когда-то Бог заботился о них, светя столбом огненным во время ночи, как когда-то Бог заботился о них, избавляя из египетского рабства. Теперь Иисус приходит и говорит, что вся Божья забота, все, на что может надеяться человек, связано только с Ним. Они Его слушали, они на Него смотрели, и в конце концов Иисус говорит: «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слушать Слово Моего». Они смотрели и слушали эти слова, они не поняли и они не приняли. И вот после такого длительного повествования он в конце обсуждает три важных темы. Три важных темы с людьми, которые не хотят уже его слушать. Три важных темы с людьми, которые уже готовы его отвергнуть. Первая важная тема связана с обличением. Он обличает их. Вторая важная тема связана со спасением. Он предлагает им спасение. И третья важная тема связана с ним самим. Он рассказывает, кто он такой. Эта тема важная не только для той беседы, не только для тех времен. На самом деле, мы пред лицом этого мира, мы пред лицом враждебности и всего, что нас окружает, можем и должны тоже говорить именно об этих трех важных темах. Итак, первое, о чем говорит здесь Иисус, первое, с чем Он обращается к ним, Он обличает этих людей. Причем, посмотрите как, я не знаю, решался ли из вас кто-нибудь так обличать, но Он говорит: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человек-убийца» и так далее. Очень непросто человеку сказать «ваш отец дьявол», а очень непросто людям, которые считают себя верующим. Это не просто непонятно кто собрался, это люди с детства воспитанные в определенной религиозной традиции, с детства воспитанные в том, что они служат Богу и вроде бы отвергают дьявола. Очень непросто таким людям сказать «ваш отец дьявол». Но вот здесь как раз мы видим предельную честность Иисуса. Он не пытается как-то смягчать то, что он говорит. Он не пытается как-то приукрашивать то, что он говорит. Он не пытается сказать как-то попроще, чтобы не смутило или не расстроило. Он до самого конца, до самого предела честно говорит, в чем дело. Ваш отец дьявол. На самом деле, эти слова можно произнести не только в отношении тех, с кем он беседовал тогда, 2000 лет назад в Иерусалиме. Эти слова можно произнести в отношении всего этого мира. Может быть, мы не всегда их произносим, и они очень жестко звучат, но так или иначе, весь этот мир лежит во власти дьявола. Весь этот мир ему подчинен. Человек может знать об этом и не знать этого. Человек может чувствовать это или не чувствовать. Но выбора у человека нет. Есть только два положения. Либо человек с Богом, либо человек с дьяволом. И не существует, реально не существует какого-то среднего и промежуточного варианта. И поэтому Иисус, раз он взялся обличать этих людей, то он обличает их полностью и до конца, обличает самые сути их неправоты. Не за какие-то, может быть, поверхностные дела, не за какие-то грехи, которые они совершили, где-то там кто-то был пьяный, где-то там кто-то, не знаю, курил, где-то кто-то там изменял своей жене или мужу, или еще что-то. Он обращается к самой сути, он говорит, в сути своей, в сыновстве своем вы принадлежите к дьяволу. В сыновстве своем принадлежите к тому, кто по своей природе лжец и убийца. И отсюда проистекают все ваши проблемы и все ваши трудности. Отсюда проистекает ваша неспособность слушать истину и обращаться к Богу. И вот как люди отреагировали на это обличение, как люди восприняли все это. Посмотрите, их ответная реакция в 48 стихе, она описана. Иудеи отвечали и сказали ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Почему они именно так ответили? Только что Иисус описал, ваш отец дьявол, тем людям, которые считали себя потомками Авраама, тем людям, которые считали себя народом Божьим, служащим Богу, он сказал, вы не принадлежите к этому наследию, вы не настоящие наследники Авраама, физически, да, духовно вы не наследники Авраама, формально вы принадлежите Богу, духовно вы не принадлежите Богу, он усомнился в их происхождении, и усомнился в их благочестии и отношении с Богом. Что они говорят ему в ответ? Они говорят, ты самарянин, сомневаются теперь в его происхождении и вес в тебе, и сомневаются в его отношении с Богом. Это, если чуть-чуть попроще сказать, то это очень напоминает дурак сам дурак, да? Вот примерно так очень часто строится общение. Когда человеку говорят что-то неприятное, когда человеку говорят что-то, чего он не хочет слышать, первая реакция – обвинить говорящего, да? Причем в том же самом, да? Если вы кого-то обличали, если вы кому-то говорили о его неправоте, если вы кому-то говорили, ты здесь не так сделал, я думаю, что вам доводилось в жизни слышать, ты на себя посмотри сначала, да? Вот если вы это слышите, если вы сталкиваетесь в этом мире с такой реакцией, просто ли в каком-то бытовом общении или в проповеди о Иисусе Христе, в своем свидетельстве, если вы слышите эту реакцию, а ты кто такой, на себя посмотри, тут меня еще учить будет, знаете, что вы не первые столкнулись с такой реакцией. Точно такую же реакцию испытал Иисус. Он, который сам про себя говорит, кто из вас обличит меня в неправде? И он действительно имел право так говорить, потому что на самом-то деле никто его ни в какой неправде на протяжении всей его жизни не мог обличить. Ни одного дурного поступка и ни одного ложного слова им не было сказано. Тем не менее, когда он попытался обличать этих людей, попытался обличать честно, попытался обличать жестко, он услышал точно такое же обвинение в ответ. Если вас в ответ обвинили, если вам сказали, а ты кто такой, на себя посмотри, не удивляйтесь, вы в хорошей компании, потому что то же самое говорили и Иисусу. Но теперь следующий шаг, следующий важный момент, и нам на это тоже нужно обратить внимание. Вот Иисусу это сказали, на Него негативно отреагировали, Его обвинили, ты самарянин, бес в тебе, обвинили в том же, в чем Он, в общем-то, обвинял этих людей. Как Он реагирует? Конечно, Он объясняет, это правда, 49 стих, «Во мне беса нет». А потом вдруг начинает говорить о совсем другой вещи. Смотрите, «Но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, я не ищу Моей славы, есть ищущий и судящий». Тут же он переходит от разговора о нем, собственно, самом, к разговору об Отце. Он здесь как представитель Отца. Он говорит здесь от имени Отца. Он тот, кого Отец послал в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. И те люди, которые возмущаются, те люди, которые говорят, ты самарянин, те люди, которые говорят, бес в тебе, они говорят не просто об Иисусе. И они отвергают не просто Иисуса, они говорят прежде всего в отношении слова Отца. Нам с вами, которых есть на самом деле, что в чем упрекнуть, и нам с вами, которым действительно иногда можно честно сказать, ты на себя-то посмотри, и мы можем на себя посмотреть и в себе много нехорошего найти, это правда. Мы не Иисус, мы не совершенны, и мы много согрешаем. Тем не менее, нам с вами здесь у Иисуса нужно научиться, Он, даже будучи безгрешным, и отрицая, конечно, какую-то свою связь с бесами, и тем не менее, Он говорит, есть ищущий и судящий. Есть тот, перед кем вы отвечаете. Есть тот, кого вы можете прославлять или не можете прославлять. Кому вы подчиняетесь и кому не подчиняетесь. И это очень важно для нас. Очень важно для нас во всех конфликтах, связанных с верой и со всем остальным, увидеть, что на самом деле, да, мы здесь говорим, как представители Отца всего лишь. Если человек может принять те слова, которые ему сказали от Отца, может не принять те слова, которые ему сказали от Отца, но ответственен он не перед нами, ответственен он перед ищущим и судящим. Наша задача постараться показать людям вот эту вот ответственность. Они ее могут принять, они могут не принять. Это уже не наш вопрос. Это их вопрос пред Богом. Но вот в этой очень непростой части нашей жизни, вот в этой непростой части, которая касается обвинения, которая касается обвинения, когда мы говорим кому-то, что он не прав, мы нарываемся на реакцию, на негативную реакцию, на обвинение, так же, как на эту негативную реакцию нарывался Иисус. Но Иисус не боялся, и Он знал, что оно будет. И зная, что оно будет, Он был предельно честен. А в этой своей предельной честности Он представлял людям Слово Божие и делал их ответственным перед Отцом. Здесь, может быть, этот момент нам стоит отметить для себя. В тот момент, когда мы сочиняем сами что-то, в тот момент, когда мы придумываем от себя какие-то вещи, им пытаемся научить людей, да, мы их пытаемся научить, и люди нам говорят, а сам на себя посмотри, и, наверное, это актуально. В тот момент, когда мы не сами что-то пытаемся научить, в тот момент, когда мы проповедуем Слово Божие, а мы в этом отношении мы должны узнать, о чем говорит Слово Божие, и постараться безо всяких искажений его передать, вот в этот момент теперь уже ответственность Бога. Вот в этот момент Бог действует, и человек пред Богом отвечает. И вот в таком конфликте, в конфликте, связанном с обличением, нам очень важно понимать, да, проблемы будут. Нам очень важно понимать, да, нас самих обвинят. Нам очень важно понимать, что хотя все это есть, это не повод притворяться, не повод делать христианство каким-то простым и легким, не повод удалять эту дурную весть о грехе, потому что, лишь потому что люди не хотят ее слышать. Надо быть честным до конца и знать, что теперь человек отвечает пред Богом. Есть церкви, есть проповедующие, есть верующие, которые не хотят говорить о грехе. Есть те, для которых общение с Богом относится только к сфере радости и благодати. Бог действительно Бог благодати, и Бог действительно дает радость. Но чтобы понять радость и благодать от Бога, надо сначала понять, что Весь мир лежит во власти дьявола. И все люди, не принадлежащие Богу, принадлежат дьяволу. И сила благодати в том, что возможен шаг из одного состояния, из одного мира в мир другой. И вот, рассказав этим людям, пусть без их принятия, но рассказав этим людям об их самом ключевом, фундаментальном грехе, Иисус дальше говорит с ними о надежде. С 50 стиха мы читаем, с 51, прошу прощения. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что без тебя Авраам умер и пророки, а ты говоришь, что соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш, и вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец, но я знаю его и соблюдаю слово его». Вот еще один диалог, в центре которого лежат слова Иисуса. «Кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек». Если раньше люди негативно отреагировали на обличение, когда про них самих сказали, что они дети дьявола, то теперь, обратите, они негативно реагируют и на благословение, они негативно реагируют на обещание вечной жизни, они негативно реагируют на весть об отсутствии смерти. Эту негативную реакцию понять легко, и они сами объясняют причины. Все умирают. Наш повседневный опыт учит нас тому, что все умирают. Даже самые святые, даже самые лучшие, даже самые праведные, все умирают. Авраам умер, как бы его там не уважали. Пророки умерли, Божьи люди умерли, все умерли. И вдруг выходит Иисус, говорит, а кто соблюдает слово мое, не увидит смерти вовек. Он говорит о чем-то невероятном. Он говорит о чем-то таком, чего нельзя пощупать, чего нельзя проверить. И люди отказываются верить, люди отказываются с Иисусом, с Его Словом, с соблюдением и с вечной жизнью связывать свои надежды. Это кажется нелогичным. Знаете, весть о спасении, не только о вечной жизни и о Божьем прощении, о многих других вещах, очень многим кажется нелогичной. И здесь опять у церкви есть искушение. У церкви есть искушение говорить о том, какую культуру замечательная церковь создает, какое богатое наследие церковное, какая за есть хорошая социальная работа, еще. Это хорошо, что есть культура, это хорошо, что есть наследие, это хорошо, что есть социальная работа. Но все это на втором месте, а на первом месте то, что смерть побеждена. Самое важное, самая главная проповедь, с которой Иисус приходит к этим людям, не то, что Он сейчас их жизнь как-то может улучшить, не то, что со здоровьем у них будет хорошо, не то, что политические проблемы решатся. Приди Он с этой проповедью, тысячи бы за Ним пошли, десятки тысяч бы пошли. Приди Он и скажи, есть способ избавиться от римского господства, вы сейчас рабы будете свободны. За неделю бы армию собрал. Из истории мы знаем, что в Иудее там каждый год-два собиралась такая армия. Приходил какой-нибудь человек, говорил, я Мессия, все, пойдем свергать римлян. Историки пишут, что хоть каждые два года это происходило, а люди все равно поднимались и шли, и пытались что-то делать, и тысячами гибли во всем этом. Но это очень легко было купить людей на весть о политической свободе. На многие другие вещи легко купить людей. Иисус до конца чести, Он говорит не о каких-то побочных вещах, говорит не о каких-то следствиях, хотя у христианства есть и хорошие социальные следствия. Он говорит о самой сути, а суть в том, что будете иметь жизнь вечную. Но будете иметь жизнь вечную не все, а те, которые соблюдают заповеди Иисуса Христа. И вот Он, будучи до конца честен, опять же сталкивается с негативной реакцией. Ему говорят, что он глупость какую-то сказал, он что-то нелогичное сказал. А так как Иисус с самим собой все это связывает, еще и добавляют, чем ты себя делаешь? Еще его в какой-то особой гордости обвиняют. Как Иисус реагирует на все эти обвинения? И в нелогичности его вести, и в обвинении, особенно его в гордости. Посмотрите, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Иисус опять же говорит, есть Отец. Иисус при всем своем возможности, при всем своем авторитете, Он говорит, есть Отец. Интересно, может быть, чуть-чуть такое отступление, но как смешно выглядит вот это обвинение против Иисуса. Он, будучи вечным Богом, будучи Сыном Божьим, как пишет апостол Павел, уничижил себя. Он, уничижив себя, стал человеком, он принял образ раба. Интересно, что его сейчас обвиняют в гордости. Его, который и так Господь и властелин всей вселенной, обвиняют. А вот чем ты себя делаешь? Наверное, ты слишком гордый и слишком много на себя берешь. Эти люди не понимают, в чем они обвинили. Они обвиняют в гордости того, кто, будучи господином всего, уничижил себя до их уровня, чтобы быть с ними. Ну так вот, тем не менее, Иисус не начинает, может быть, все это объяснять. Он говорит... Вообще-то Отец во всем разбирается. Он послал. Опять же, это Его слова, это Его воля. Он все решает, Он все направляет. И вопрос в том, знаете вы Отца или не знаете, имеете вы общение с Отцом или не имеете. И это главное. Это главное не только для этой проповеди, это главное для нас с вами. Когда мы людям расскажем о спасении, когда мы покажем, что такое спасение, когда мы объясним, а нам скажут, ерунду какую-то говоришь, все не так, и это совершенно нелогично. Вот здесь мы можем сделать только одно, мы можем сказать, это не я придумал. Мы можем сказать, Бог это сказал. Ты не веришь Богу, ладно, это твое дело, это твои отношения, это твои последствия, но не я это придумал, Бог это сказал. И вот то, о чем я говорю, это прежде всего даже не рецепт для беседы, прежде всего это рецепт для нашего внутреннего состояния и нашего внутреннего мира. Когда мы говорим, когда нас отвергают, когда все плохо, прежде чем сказать другому «Бог это сказал», мы должны себе напомнить. Бог это сказал. И не я сочиняю. Бог это сказал. Я это говорю. Я так живу. Я так действую. Потому что прежде всего Бог мне сказал. Потому что Иисус говорит, я знаю Отца. Вы Его не знаете, но я знаю. И вот в этом знании Отца Он имеет дерзновение говорить обо всем остальном. Мы не Иисус, но у нас может быть знание Отца. И отсюда дерзновение говорить обо всем остальном. Итак, мы увидели первую проблему – обличение во грехе. И обличение во грехе – негативная реакция, обвинение в том же самом. Иисус говорит, ну, вопрос перед ищущим и судящим. Второе – обещание спасения и опять негативная реакция, недоверие, насмешка, какое-то обвинение в гордости. Иисус говорит, ну, это вопрос знания или незнания Отца. И теперь третья тема, о которой Он беседует, эта тема уже больше о Нем самом. Мы прочитаем с 56 стиха. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Когда Иисус только заговорил, теперь уже о самом себе, то его до конца не поняли или не захотели понять. Когда он заговорил, что Авраам увидел день его, то что он имел в виду? Каким-то образом Авраам знал об Иисусе. Каким-то образом Авраам видел Иисуса. Каким образом? Иудеи верили, и, наверное, судя по этим словам, эта вера не безосновательная, что когда Бог заключал завет с Авраамом, когда Бог говорил Аврааму о том, что он произведет от него великое потомство, когда Бог давал ему все обещания, Бог в какой-то мере дал Аврааму знать и о том, что там, среди его потомства, будет Божье спасение. Мы не знаем, насколько много знал Авраам. Мы не знаем, насколько много понимал Авраам. Но тем не менее Иисус говорит, Авраам каким-то образом увидел это. Но есть еще один важный момент. Во всей иудейской литературе все время встречается вот эта вот фраза «День Господень». День Господень это не просто какой-то многие их дней. День Господень для иудеев, а Иисус говорит с иудеями, это тот день, когда Божьи обещания исполняются. Это тот день, когда Бог обрушивает наказание на нечестивых. Это тот день, когда Бог дарует свои благословения праведным. Это тот день, когда Бог наводит порядок на земле. В каком-то смысле Авраам ждал этого дня. И все праведники во все времена ждут этого дня, когда Бог вмешается и наведет окончательный и Божий порядок в этом мире. Но Иисус не говорит, что Авраам увидел день Господень. Иисус говорит, Авраам увидел день мой. И это уже очень серьезное заявление. Но на это серьезное заявление пока еще иудеи ответили забавным образом. Они сказали, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Но Авраам жил за 2000 лет до Иисуса, и здесь есть у иудеев ирония какая-то, двойная. Ну, первое, ты, как ты можешь быть знаком с Авраамом, которому жил назад 2000 лет? А есть и второй момент важный. 50 лет для иудеев – это специальная цифра. Иисусу было 30 с небольшим. Поэтому, почему именно о 50 говорят? 50 – это для иудеев возраст зрелости. Человек до 50 лет считался молодым человеком, незрелым человеком. И поэтому, я не знаю, как, если вот, ну, может быть, чуть-чуть утрированное, но русское такое выражение, пацан еще, вот, пытается о чем-то рассуждать, его обвиняют в какой-то молодежной горячности и даже глупости. Ты еще молод, наверное, по молодости ты вот такую глупость про Авраама сморозил, или вот что-то вот такое, наверное, звучит вот в этих словах о 50 годах. Не знаю, ну, те, кто из вас постарше, может быть, вы уже и не услышите, а те, кто помоложе, наверное, в жизни еще придется услышать. Да ты еще вот молоко на губах не обсохло, а будет меня тут учить о каких-то серьезных вещах, да. А те, кто постарше, может быть, в свое время тоже доводилось подобное услышать. Вы знаете, Иисус подобное слышал. Многие обвинения, которые мы переживаем в жизни, Он слышал. Многие беды, которые мы переживаем, Он перенес. Он не случайно пришел на эту землю. Не случайно сказано, что Он был подобен нам во всем, кроме греха. И в этих наших переживаниях, и в этой нашей боли, и даже в несправедливых обвинениях Он был подобен нам. Но здесь Он говорил о чем-то большем. И нам важно очень понять, о чем большем говорил Иисус, что иудеи не захотели принять, превратив все это в шутку и в насмешку. Еще одна негативная реакция. Они не захотели принять следующее. Тогда Иисус сказал явно, «Прежде нежели был Авраам, я есть». Фраза даже по-русски звучит немного коряво. Да? Ну, если Иисус хотел сказать, что он старше Авраама, то, наверное, можно было бы сказать, я, прежде чем был Авраам, был я, или что-то в этом роде. По-гречески, Иоанн писал свое Евангелие на греческом, тоже, в общем-то, если бы Иисус хотел сказать всего лишь, что он старше Авраама, сказать надо было по-другому. Но Иисус очень интересно сказал, прежде чем был Авраам, да, я есть. Вот это вот я есть, и уже в других местах Евангелия от Иоанна чувствуется особое значение этой фразы, а здесь эта фраза просто принципиальная. В чем ее смысл? Я есть – это не просто слова о существовании. Я есть – это имя Бога. Когда-то, когда Моисей выводил народ и свой из рабства, из Египта, как раз этот праздник, когда этот выход из Египта евреи тоже вспоминают, ну, путешествия по пустыне прежде всего, но всегда в путешествии они вспоминали, как они приведены были в пустыню. Так вот, когда Моисей выводил Божий народ из Египта, когда Бог посылал его туда, Моисей задал Богу вопрос, как имя твое тебе? Потому что Моисей ожидал, что вот он придет к народу, его скажет, вот Бог меня послал. Народ, естественно, спросит, а как имя Бога? Народ спросит, как имя Бога, не потому что там боится запутаться во многих богах. Народ спросит, как имя Бога, по одной важной причине. Когда в древности называли или давали кому-то имя, то именем пытались передать сущность. Когда Моисей спрашивает у Бога, как имя тебе, он не спрашивает о том, как тебе теперь называть. Уже было много способов назвать Бога. В конце концов, это был Бог Авраама, Исаака и Иакова. Моисей спрашивает, как ты откроешься, как ты сам свою сущность опишешь, чтобы мы могли размышлять о тебе на основании вот этого имени, которое ты откроешь. И Бог говорит Моисею, я есть сущий. Или, может быть, по-другому можно сказать, «Я есть, кто я есть». Вот это вот иногда на русские передают как Иегова, иногда как Яхве. Но то, что сказал тогда Бог Моисею, «Я есть, кто я есть». И вот это вот «Я есть» осталось именем Бога. Оно в каком-то смысле описывает сущность только таким образом, что Бог всегда есть, что Бог существует и Бог неизменен. И вот Иисус, сравнивая себя с Авраамом, говорит, Авраам был, Авраам когда-то родился, а я есть. Вы знаете, иудеи выдержали в разговоре Иисуса очень много. Они тоже, наверное, были терпеливыми людьми. Он их обвинял, что они дети дьявола. Они продолжали разговор. Он еще много чего им говорил. Они продолжали разговор. Когда они услышали, как Иисус сам про себя говорит «Я есть», они схватили камни, чтобы его побить. Это была последняя капля. Это было величайшее богохульство. Он, стоящий перед ними, заявил, что он тот Бог, который всегда был, есть и будет, и неизменен, на фоне которого где-то там родился Авраам и еще что-то остальное происходит. Они не перенесли этого богохульства. Но очень важно, что Иисус и не пытался смягчить здесь это. Он понимал, что они схватят камни, он понимал, что ему придется удалиться, он понимал, что потом вот все его заявления приведут к тому, что его распнут и так далее. Но он был до конца честен с ними. Почему? Потому что здесь уже даже не отца, но и самого себя он представляет как Бога. Мы с вами, когда говорим о Боге, когда пытаемся объяснить Бога, кто такой Бог, с разной реакцией можем сталкиваться. Здесь вот была насмешка, где-то может быть неприятие, где-то возмущение, смотря с кем мы будем говорить. Но тем не менее Иисус постарался представить себя, постарался представить сущность и показать Бога. И вот весь этот разговор, вся эта беседа, где открывается и обличение, что и весь мир, он принадлежит дьяволу, и надежда, что соблюдающий слово Иисуса будет жить вечно, и что смерть для таких людей побеждена, и сущность Бога, что тот, кто приходил на эту землю, тот, кто общался с людьми как человек, это вечный я есть, вечный Бог. Вот эта вот беседа, она беседа в состоянии конфликта, она беседа в состоянии неприятия, она беседа все время осуждения и отвержения. Тем не менее, Иисус ведет эту беседу. Тем не менее, Он оставляет для нас с вами эту беседу, чтобы мы смотрели на нее, понимали и учились из этой беседы. Учились чему? Учились тому, что как отвергали Иисуса, так будет отвергать и нас. Его обвиняли в грехе, его обвиняли в гордости, его обвиняли в глупости, его обвиняли в молодости, над ним просто смеялись. Вот на протяжении всего лишь очень небольшого текста мы все это увидим. Когда нас обвиняют, когда нас осуждают, когда над нами смеются, когда нас отвергают, мы должны принять это естественно. Это норма для нас, живущих в таком мире. И это первый важный момент. Второй важный момент. Несмотря на то, что есть такое отношение, Иисус не пытался как-то изменить или смягчить свои слова. Он четко, последовательно и до конца говорил о грехе этих людей. Предельно они дети дьявола. Он говорил о спасении предельно, это вечная жизнь. Он говорил о самом себе предельно, он вечно сущий Бог. И говоря обо всем этом, он говорил прежде всего не просто как один на один с ними, но ставя их перед Небесным Отцом, ответственность перед Ним. Нам этому же надо учиться. Зная, что будет конфликт, быть предельно честными, а в этой своей предельной честности показывать, что не перед нами, не перед нашими качествами, не перед нашими словами вы все отвечаете. Вы перед Небесным Отцом. И да дарует Господь нам для самих себя прежде всего сознавать это, и это же являть и другим людям. И пусть через это будет Богу слава. Аминь.